Глава 6. Винил привыкла просыпаться не дома. Для нее это было чем-то особенным. Довольно часто она просыпалась в совершенно незнакомых местах и по уши в неприятностях. Стоит ли упоминать, что в большинстве случаев единорожка абсолютно не помнила, как умудрилась вляпаться во все эти проблемы. Сегодня она вновь проснулась не дома. Но, к счастью, место было знакомым, а его хозяин доброжелателен. Кажется. Это была комната над сытым медведем. Не самое плохое место, чтобы очнуться. И еще бы вспомнить, как она здесь очутилась. Кобылка прикрыла глаза, сосредотачиваясь на вчерашнем дне. Утро, прекрасный завтрак, зануда доктор, вечер, бесконечные коридоры. Винил резко открыла глаза от ужалившей ее мысли. Не натворила ли она дел, пока ушла в себя? Ну, она не под стражей, значит, все в порядке. Или ее еще не поймали. Смысла ломать голову не было, и пони пошла вниз, рассчитывая узнать о своих вчерашних похождениях. Сегодня Винил проснулась на удивление рано. Время едва подходило к полудню, так что в обеденном зале было достаточно много посетителей. Но свободное местечко все же нашлось у окна. То самое, что она занимала в кошмаре. От не самых приятных воспоминаний кобылка зябко поежилась.
«Привет, Винил! Поздний завтрак или ранний обед?»
К ней с улыбкой подошел Рабидус.
«Как себя чувствуешь?»
«Привет, Раби!»
Заставила себя улыбнуться пони. Как назло вспомнился хищный оскал Жарабидуса.
«Я в норме, но совершенно не помню, как оказалось у тебя в гостях».
«Я нашел тебя на дороге, ты лежала без сознания».
На смену улыбки пришла тревога.
«Может, тебе лучше вернуться в больницу?»
«Нет-нет, я в полном порядке», —
быстро проговорила кобылка, протестующе взмахнув копытцами.
«Но не отказалась бы перекусить».
«Один момент».
Мах хитро прищурился.
«В меню как раз появился новый пункт. Ты оценишь».
Не слушая возражений, Рабидус развернулся и быстрым шагом скрылся на кухне. Единорожка проводила его встревоженным взглядом. На душе скребли кошки. Винил не могла избавиться от ощущения, что все вокруг очередная иллюзия. К несчастью, она вчера где-то умудрилась потерять зачарованные колокольчики. Хотя, как показала практика, толку от них немного. В зал вошла мэр в сопровождении Селестии. Они вместе прошли за зарезервированный на принцессу столик. Такие столы были в каждом уважающем себя ресторане или кафе. Хоть шанс, что заведение посетить августейшая особо невелик, но для нее всегда должен быть свободный столик. Серогривая кобылка что-то втолковывала принцессе, на что-то рассеянно кивала, явно не слишком вникая. Как только они сели, к ним тут же подошла Скутова.
«Принцесса, мисс мэр, рада приветствовать вас, сытый медведь. Разрешите принять заказ?»
Скороговоркой проговорила Пегаска и приготовилась слушать. Дверь на кухню вновь открылась, и Винил не услышала, что заказали представительницы власти. Впрочем, сейчас единорожку больше волновал Рабидус. Тот шел к ней и нес на подносе нечто, закрытое до поры колпаком. Сердце кобылки испуганно забилось. Все повторялось. Мах опустил поднос перед ней на столик и приготовился поднять колпак, а скрячься сидел в ступоре, не в силах пошевелиться. И вот колпак снят, и в облаке пара кобылки явилась глубокая чаша с густой ярко-красной жидкостью. Винил почувствовала, как по позвоночнику у нее стекает холодный пот, а колени предательски дрожат.
«Томатный суп-пюре с душистыми травами и гренками!» —
торжественно произнес Рабидус и с тревогой посмотрел на пони.
«Винил, на тебе лица нет. Может, приляжешь?»
«Томатный суп...»
Кобылка неуверенно хихикнула и буквально обмякла.
«Все в норме. Спасибо, сейчас попробую».
Винил схватила миску копытцами и отпила густую жидкость прямо через край, шумно прихлебывая и отфыркиваясь от удовольствия. Она хотела только попробовать, но неожиданно для себя вскоре увидела дно миски, на которой было написано «Добавочки». Скрэч ухмыльнулась и кивнула Рабидусу.
«Отлично вышло! Думаю, поням понравится. Запиши на мой счет».
Внезапно в голову кобылки пришла интересная мысль, и пока желанный гость не покинул винил, она поспешила к столику принцессы.
«Доброе утро, принцесса! Добрый день, мисс Мэр!»
Поздоровалась единорожка. Немногие пони решились бы вот так запросто подойти к Селестии, но Скрэч никогда не страдала излишним пиететом перед августейшим. Разумеется, она соблюдала нормы поведения в их присутствии, но это не мешало не бояться, а уважать власть держащих.
«Добрый день, мисс Скрэч!»
Доброжелательно улыбнулась мэр.
«Отличное утро!»
Улыбнулась разноволосая жеребенок Аликорн.
«Ты хотела что-то спросить?» «Да, ваше высочество, с вашего позволения».
Вежливо склонила голову кобылка.
«Не знаком ли вам пони по имени Дармиентес?»
Селестия отодвинула тарелку и уставилась в потолок, крепко задумавшись. Наконец она ответила.
«Да, мне встречалось это имя, причем не так давно».
Аликорн задумалась.
«Но я не могу припомнить, при каких обстоятельствах».
Внезапно мэр вскрикнула и прижала копытце ко рту. Винил и те удивленно посмотрели на нее.
«И я вспомнила его»,
— тихо произнесла пони.
«Печальная история».
Винил нетерпеливо на нее уставилась, и мэр продолжила.
«Это не настоящее имя. Так его назвала медсестра, что ухаживала за ним. Дармиентес — земной пони, которого с рождения преследовал злой рок. Роды прошли с осложнением, и жеребенок едва не задохнулся. В результате он сразу впал в ком».
Пони вздохнула.
«Да так из нее и не вышел. Всю свою недолгую жизнь он прожил на искусственном жизнеобеспечении».
Винил молча стояла, переваривая услышанное.
«А что его мать?»
— тихо спросила она.
«Мне бы не хотелось об этом говорить».
Мэр отвела взгляд.
«Прошу вас, это очень важно!»
Не уступила единорожка, и мэр сдалась.
«Его мать отказалась от сына, как только он родился. Нет, она сразу не признавала его своим. Несчастная до последнего отрицала свою беременность, попросту не веря в нее».
Пони закрыла глаза и приложила копытце ко лбу.
«Она была нездорова душевно. Не настолько, чтобы ее изолировать, но определенные заскоки у нее были. К примеру, она называла Эквестрию страной лжецов, которой управляют безликие, нацепившие маски богинь. Прошу прощения, принцесса».
Говорила, что под доброй и веселой оберткой пони скрывается тьма, злоба и страх. Мэр замолчала, разглядывая содержимое тарелки. Винил поблагодарила за рассказ, но пони, кажется, не услышала ее, полностью погрузившись в невеселые воспоминания.
«Точно!»
— тихо проговорила Селестия.
«Это произошло около 20 лет назад. Случай был столь неординарным, что весть о нем дошла до Кантерлота. Я видела его».
Принцесса прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания.
«Милый же ребенок, снежно-белая грива и хвост, сам чуть серый, тоже практически белый. Он казался таким чистым и невинным, и при этом таким несчастным. Я пыталась помочь, но его разум ушел в страну вечных снов, куда мне дороги нет».
Аликорн горько усмехнулась.
«А на столе стоял старенький патефон и крутил колыбельную. Сердобольная старушка-медсестра часто ставила больным музыку. И мне кажется, что когда играла колыбельная, жеребенок чуть улыбался».
Принцесса замолчала, уйдя в себя. Больше Винил не решилась тревожить столь неприятные воспоминания и тихо пошла к выходу. Туман больше не застилал улицы. Он собрался на перекрестках в огромные белые столбы, устремившиеся в небо. Впрочем, в небо ли? Она нависала над городком и казалась густым и плотным. Уже не верилось, что пегасы могут свободно парить в небесах. Казалось, что до неба можно докинуть камнем, таким низким оно было. Городок также потерял былой вид. казался плоским и ненастоящим, словно плохо сделанная декорация в театре. Но пони, гуляющие по улицам, не обращали внимания на эти странности. Им казалось, что все в порядке. Да и сами они были нормальными, только пока на них смотришь. Но когда кобылка отводила взгляд, то краем глаза замечала, как пони становились плоскими, словно вырезанные из цветной бумаги. Винил все больше склонялась к мысли о нереальности происходящего. Раздались мягкие шаги, и рядом с ней встал Рабидус, вытирая руки полотенцем.
«Я в Эквестрии недавно»,
— начал он, спокойно глядя в небо.
«Но не уверен, что все в норме»,
— Маха взглядом показал на улицу. Единорожка неверяще посмотрела на него.
«Так ты тоже это видишь?»
«Странно было бы не заметить».
Рабидус взглянул на праздно гуляющих поневельцев и осекся.
«Впрочем, да, что-то никто этого больше не замечает. Значит, это ненормально?»
«Еще как ненормально», — Винил покачала головой.
«И похоже, я сыграла в этом не последнюю роль».
«Это как-то относится к тому пони, о котором ты расспрашивала мэра и принцессу?»
«Так ты слышал?»
— единорожка скривилась.
«Ладно, слушай дальше. Вообще-то это тайна, и я нарушаю волю принцессы Луны, но боюсь, что ситуация вышла из-под контроля».
Кобылка взглянула на туманные столбы. Пока пони рассказывал о случившемся, опустив содержание чужих снов, Мах молча слушал, иногда уточняя детали, на которые Винил не обращала внимания. Когда она закончила, Рабидус сидел рядом с ней, опустив подбородок на сцепленные пальцы и напряженно думал.
«Теперь многое стало понятно. И Лира, и Скутулу в последнее время не высыпались, жалуясь на дурные сны. Да и многие посетители выглядели вялыми», — сказал он.
«А как ты сам?»
Маг усмехнулся.
«Ты бы еще Твайлет об этом спросила».
Он потрепал кобылку по гриве.
«Я уже несколько ночей не сплю. Очень срочные и сложные расчеты одного заклинания».
Рабидус посерьезнел.
«Не знаю точно, что произойдет, но случится это до заката. Я бы даже сказал, в ближайшие часы».
В ответ на удивленный взгляд кобылки, он указал на ближайший столб белесого тумана.
«Они постепенно сужаются и одновременно уплотняются. Я не понимаю, из чего это состоит, но кажется, вот-вот рванет».
Мах на миг замолчал, что-то прикидывая.
«Пожалуй, стоит поставить защитный колпак над домом и рестораном».
Винил уже не слушала. Она со всех ног неслась домой к Октавии. Музыканша ничего не подозревала и могла пострадать. Нужно было срочно увести ее в безопасное место. Винил понимала, что спасать нужно всех пони, но ничего с собой поделать не могла. Все же та безумная кобылка в чем-то была права. Пони в душе эгоистичны и в первую очередь защищают дорогое лично им. Принцесса Луна была не в настроении, мягко говоря. Ночью она ощутила вспышку проснувшегося хищника, но не успела выслать стражу, как хищник пропал и неизвестно, что с ним случилось. То ли вновь уснул, то ли погиб, а может насытился и затаился до поры. А немногим позже она ощутила вторжение из Люме-де-Вис. Тонкая грань миров была грубо пробита, и нечто просочилось в реальность, а миры начали смешиваться. Луна наспех подлатала разрыв, но существо, проникшее в Эквестрию, осталось здесь. И Аликорн догадывалась, кто это. Принцесса пыталась отследить его, но тот метался по городу совершенно хаотично, то исчезая, то появляясь. Однако Луна чувствовала, что с каждой минутой он становится все реальнее, в отличие от Понивеля, который столь же стремительно терял реальность, становясь сном о себе. Наконец вторженец остановился, и Аликорн поспешила навстречу с ним. Обернувшись черным дымом, принцесса понеслась в город. Пролетая по улочкам, она чувствовала себя не наяву, а словно в Люме-де-Вис. Привычный и уже любимый город все больше терял себя, становясь яркой, но пустой оболочкой. Встречные пони словно сомнамбулы гуляли по городу, не замечая изменений. Незнакомец был совсем рядом, а подле него Луна ощутила давнешнего хищника,
вновь разбуженного, но теперь испуганного и оттого опасного и злого. На узкой улочке напротив друг друга стояли серый жеребец и винил Скретч, выпустившие клыки и, не таясь прохожих, шипящие на него.
«Довольно, Сунжера, свинил!»
Громоподобный голос едва не сбил единорожку с ног. Она обернулась и увидела, как из клуба черного дыма материализуется разгневанная луна.
«Ты не вправе нарушать договор об облике!»
Маскарад продолжается, несмотря ни на что. Пробормотала Скретч с детства заученное правило и рефлекторно убрала клыки.
«Но, принцесса, сейчас не время! Если его не остановить, он так исказит реальность, что кошмары цветочками покажутся!»
Жеребец стоял и спокойно наблюдал за вампирами, ни единым жестом не показывая, что это его хоть как-то тревожит.
«Я знаю, кто ты такой, Дармиентос!»
Обратилась к нему Винил.
«Я узнала, что с тобой произошло, но я считаю, что это не повод мстить всем вокруг!»
Кольт печально покачал головой.
«Ты так и не поняла»,
— с болью в голосе произнес он.
«Я хотел сделать этот мир лучше, одарить всех раем, но, кажется, мать была права. Те, что лишь тьму себе таят, недостойны иного, как личного ада для каждого».
Земля мелко задрожала, здания завибрировали, посыпалась шкатурка и солома с кровель. Туманные столбы резко сжались в светящиеся спицы и белыми лучами улетели в затянутое тучами небо. Тут же раздался гром и засверкали молнии.
«Очень эффектно, я бы даже сказала театрально», — брезгливо отметила Луна.
«Спасибо. Я старался сделать столь важный момент как можно более запоминающимся».
Не обратил внимания на интонацию жеребец.
«Можно было обойтись и без этого? Но так более торжественно».
Солнце вспыхнуло и погасло. По всему городу начали раздаваться испуганные голоса. Со стороны вечно свободного леса раздались крики. Из чащи выходили те, кто никогда прежде не покидал его границ. Земля продолжала трястись, покрываясь сетью трещин и провалов.
«Что происходит?» —
испуганно воскликнула Винил.
«Общие страхи жителей объединяются и материализуются. Процесс начался. И Понивиль только начало. Вскоре вся Эквестрия получит свою».
Дарментес развернулся и пошел прочь.
«И каждый получит по заслугам».
Принцесса ночи размазалась в воздухе темно-синей полосой и оказалась возле жеребца.
«И ты полагаешь, что после всего, что натворил, вот так просто уйдешь?»
Сузившиеся глаза Луны пылали алым, а рот был оскален длинными серповидными клыками. Челюсти вампира сомкнулись на шее пони. Тот дернулся в попытке вырваться, но безуспешно. Минуту спустя он безвольным мешком свалился к ногам принцессы. Дармиентес еще слабо дышал, но никакого сопротивления оказать уже не мог.
«Вот так просто?»
— не поверила своим глазам Винил.
«Вы победили его?»
«А толку?» — скривилась Луна. «Это не поможет остановить катастрофу».
«Вы понимаете, что он сделал?»
Ветер на улице усилился, и Скретч приходилось кричать, чтобы ее было слышно. «Искажение, как ты и сказала. Только вот пони проснуться не могут, так как не спят». Единорожка смотрела на зарождающийся смерч в конце улицы.
«Как это остановить?» —
крикнула она сквозь свист ветра.
«Элементарно!
Всего-то нужно, чтобы кто-то поглотил весь эфир, похищенный из Люмедевиз, и вернул его на место!» — усмехнулась принцесса. Она не повышала голоса, но Винил ее прекрасно слышала. «Способны на это только мы с тобой, но даже вдвоем за раз мы не поглотим и десятой части украденного!»
«Сделаем это по частям!»
«Резкая дестабилизация фона лишь ухудшит ситуацию», — покачала головой Луна. «Все или ничего». Винил зарычала от досады. Она чувствовала эфир в воздухе, могла втянуть его, но не удержать в достаточном количестве. Не зная, что еще предпринять, единорожка втягивала туман до тех пор, пока не поняла. Еще немного, и она лопнет. Принцесса что-то кричала, но в ушах кобылки стоял такой звон от перенапряжения,
что она ничего не слышала. Единорожка оглянулась по сторонам, и взгляд наткнулся на Дармиентеса. Еще не совсем понимая, что делает, пони склонилась над ним и вонзила клыки в шею, но не для того, чтобы забрать, а чтобы отдать. Собранный эфир послушно втек у жеребца. Тот дернулся, но так и не открыл глаза. Луна, не отрываясь, смотрела на происходящее. Она видела, как Винил вкачал в поверженного врага эфир и, потеряв сознание, рухнула рядом. Но не это взволновало Аликорна. Принцесса явно видела, как жеребец чуть потерял свои реальности, словно эфир Люме де Вис выдавил реальность, заменив ее собой. Луна глубоко вздохнула, разом втягивая на порядок больше эфира, нежели Винил, и повторила действия единорожки. Теперь она не сомневалась в своих выводах. Чем больше эфира входило в Дармиентеса, тем менее реальным он становился. Значит, появление жеребца не было просто желанием увидеть происходящее своими глазами. Винил пронесла в себе малую толику эфира, но это позволило жеребцу просочиться в реальный мир, принеся в себя все остальное. И теперь он забирал в себя сонную реальность, эфир Люме де Вис. Дармиентес пытался сопротивляться, но тщетно. Город на глазах восстанавливался, приобретая знакомые черты, и луна с удвоенным энтузиазмом заполняла кольта эфиром до тех пор, пока он не стал совсем прозрачным и эфемерным.
«Ты лишь отстрочен и неизбежен, повелительница тварей ночи»,
— прошелестел Дармиентес.
«И ты это знаешь. В следующий раз ты не успеешь».
«Я закрою границы Люме де Вис, и другого раза не будет». Луна последними силами открыла портал в мир снов, и жеребец исчез. Несмотря на браваду, принцесса понимала, что Дармиентес прав. Однажды он вернется, и тогда она может не успеть. Но сейчас думать об этом не было сил, глаза слипались от усталости, и Аликорн легла рядом с единорожкой.
«Ваше высочество!»
Как сквозь вату услыхала она голоса горожан.
«Что с вами?»
«Все в порядке, просто устала». Луна опустила голову на спину Винил. Никто из жителей Понивиля не помнил о случившемся. Все воспоминания пропали, как пропадают по утрам воспоминания о снах. В заброшенном доме на окраине Понивиля на столе стоял старый потертый патефон и крутил погнутую временем пластинку, извлекая шипящие звуки старой колыбельной. Когда завод кончался, невидимая сила крутила ручку и переставляла иглу на начало. И так раз за разом на протяжении вот уже более 20 лет. Обычный патефон давно бы развалился, а дорожки на пластинке стерлись. Но эти что-то хранило, не позволяя времени взять свое. Протяжно скрипнула дверь, и в комнату вошел фиолетовый дракончик. Он бегло осмотрелся и снял пластинку с крутящегося диска.
«Это она?»
— спросил дракончик, вошедшего следом человека. «Да», — кивнул тот. «Душа неминуемо истончится и исчезнет за столько лет, если у нее не будет материального носителя». Дракончик серьезно кивнул, молча переломил пластинку и услышал почти неразличимый стон. Стон, наполненный облегчением.
«А разве мы его не уничтожили?» — удивился он.
«Мы его освободили», — грустно улыбнулся человек. «Метущаяся душа, скованная предсмертным желанием или тревогой, никто иной, как узник». В патефоне что-то скрипнуло, и он остановился. Теперь уже навсегда. В следующее мгновение внутри механизма что-то хрустнуло. Лопнула какая-то пружина, раздались еле слышные щелчки, и несчастный аппарат развалился в труху, смешанную с ржавчиной. «Идем, нам здесь делать больше нечего», — сказал человек дракончику, направляясь к выходу.
«Да».
Тот кивнул и поспешил было следом, но остановился и дыхнул на обломки ярко-желтым пламенем. Мелкая древесная пыль мгновенно вспыхнула и тут же сгорела, оставив только кучку пепла, тут же унесенную порывом сквозняка. Спайк, довольно оскалившись, грозно прошипел.
«И так будет с каждым, кто посягнет на покой Твайлайт».